преклонение перед Богом. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. Исход 33:10. Человек видит себя великим до тех пор, пока рассматривает себя в собственном свете. Однако, как только он начинает соприкасаться с Богом и в его душу проникает божественный свет, к нему приходит сознание своей бедности и ничтожества. Именно это ведет человека к преклонению перед Богом. В дальнейших рассуждениях мы увидим, что сердечное, истинное преклонение перед Богом весьма важно для нашего внутреннего человека, для духовного роста, для служения Богу и для нашей жизненной борьбы. Преклонение перед Богом не только на каких-либо конференциях, богослужениях или в особые моменты жизни, а именно в простой домашней обстановке, в семье, как выше свидетельствует Библия об израильтянах, есть нечто весьма драгоценное. Кто поклоняется Богу, тот и благоговеет перед Ним, а кто благоговеет, тот всецело отдается Богу. Каждый раз, посвящая себя Богу, христианин приходит к новым откровениям, которые несут с собой преизобильную жизнь, вдохновение в служении и силу. Много лет назад я посетил знаменитый греко-католический монастырь. Один из монахов показал нам некоторые достопримечательности, а затем повел нас в монастырскую церковь. Войдя в нее, мы сразу обратили внимание на мраморные рельефы на колоннах. Рассматривая их, мы поняли, что по правую сторону были изображены фигуры апостолов, а по левую – пророков. Мы заметили, что у всех этих фигур было нечто особенное. Казалось, что они переводят взгляд посетителей храма на расположенное впереди святая святых. Мы невольно последовали этому указанию и вскоре стояли перед алтарем. Он не представлял собой ничего необычного. Лишь позади алтаря наши глаза в полумраке с трудом разглядели картину, изображающую Спасителя. Когда мы подошли к алтарю, монах сказал нам: «Ниже». Мы вначале не поняли, что он хотел от нас. Он повторил просьбу: «Ниже». «Вы хотите, чтобы мы стали на колени перед алтарем?» — спросили мы монаха. «Но мы протестанты, и мы не можем в такой форме выражать наше сердечное поклонение». Однако монах дал нам понять, что мы не пожалеем, если послушаемся, так как нашему взору откроется самое прекрасное, что может предложить весь этот монастырь и церковь. Не зная, как это получилось, или под подушкой, на которую мы встали, был выключатель, или монах нажал на какую-то кнопку в тот момент, когда мы опустились на колени, но перед нами вдруг предстала искусно освещенная прекрасная картина с изображением Иисуса Христа. Перед нами стоял победитель смерти. Окруженный каким-то необычным светом, он напоминал нам Господа, который, благословляя своих учеников, возносился на небо. Я не хочу сказать, что посредством этой картины мы по-новому восприняли образ Христа. Однако я поразился, как удачно художник сумел выразить самую суть Евангелия. Скульптор знал, что молящийся не должен останавливаться перед апостолами и пророками, он должен подойти к тому, кто встает перед нами как победитель над смертью, как властелин жизни, которому дана всякая власть на небе и на земле и под землей, которого апостол Павел в послании к Колоссянам называет рожденным прежде всякой твари и первенцем из мертвых. Кому же открывается истинный образ Христа? Кто способен увидеть величие и совершенство прекраснейшего из сынов человеческих? Кто может получить животворную силу, способную сделать грешника новым человеком? Все эти благословения, как и новая жизнь в Иисусе Христе, требуют соблюдения вполне определенного условия – преклонения перед Богом. Нет, дело не во внешнем культовом поклонении. Речь идет о состоянии души, о благоговении перед Богом, который может совершать в нас дело спасения. Лишь тот, кто признал себя духовным банкротом, может обрести божественную силу для новой жизни. Наша жизнь становится ареной божественных действий лишь тогда, когда мы отдаем себя в Божье распоряжение. Яркий пример тому – духовное рождение хорошо знакомого нам Савла из Тарса. Когда Господь явился ему на пути в Дамаск, он в страхе пал ниц. И Господь нечто сказал ему. Удивительно, как глух был раньше этот человек голосу Бога. Он не слышал Бога в стонах и слезах братьев и сестер, которых безжалостно преследовал. И лишь когда он пережил полный крах, его ухо услышало то, чего прежде никогда не слышало, и он понял Бога, сказавшего потрясающие слова: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И тогда тот, кто раньше руководствовался личной ревностью по закону и прислушивался лишь к своему окружению, спросил: «Кто ты, Господи? Что повелишь мне делать?» Если бы вечная жизнь была всего лишь законническим благочестием, а общение с Богом только религиозным культом и ничем более возвышенным, то Савл не нуждался бы в обращении. Позже он говорил о себе, что по закону он был непорочным и в иудействе преуспевал более своих сверстников. Это были не пустые слова. Савл принадлежал группе особо набожных иудеев, которые старались служить живому Богу с полной отдачей. Среди них были такие, которые скрупулезно делили каждый день на три части. Одну часть дня они посвящали молитве, другую часть – изучению закона, и третью часть – выполнению домашних и прочих обязанностей. Следовательно, невозрожденный человек может быть набожным и даже очень набожным, но при этом не иметь личного общения с Богом. Плоть, какой бы благочестивой она ни казалась, всегда враждует с Богом. Можно, подобно Савлу, быть ревностным в служении Богу и в то же время действовать против Бога. Можно активно заниматься религиозной деятельностью и вместе с тем быть разрушителем истинных Божьих дел. Вместо того, чтобы Царство Божье созидать, Павел гнал Церковь Божью, и таким человеком он был до того, как встретился со Христом на пути в Дамаск. После того момента он стал новым творением. Лишь когда Савл пал ниц перед Богом, Бог смог разговаривать с ним. Только в таком положении можно было наделить его такой силой, благодаря которой он стал новым человеком. Если раньше Савл, несмотря на всю свою религиозность, был противником Бога и Христа, то теперь он стал сотрудником Бога и апостолом воскресшего. Может ли прерваться такое жизненное общение с Богом, какое открылось Савлу посредством его обращения? Ответ на этот вопрос можно найти в истории Авраама. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий». Бытие 16:6. Что же происходило в течение 13 лет в общении Авраама с Богом? Бог в это время молчал. Наверное, поэтому и священная история умалчивает о жизни Авраама в продолжении всего этого периода. Возможно ли такое, что Бог, который раньше часто разговаривал с Авраамом, вдруг замолчал? Думаю, что возможно. Я только так могу объяснить этот текст. Писание много говорит о жизни Авраама, но об этих 13 годах ничего не говорит. Лишь когда Бог вновь заговорил со своим слугой, Писание продолжает жизнеописание Авраама. Есть ли здесь какой-нибудь секрет? Наша жизнь лишь тогда становится божественной историей и обретает вечную ценность, когда с нами разговаривает Бог, когда Он действует в нас посредством Своего Слова и Своего Духа. Обратим внимание на взаимосвязь Божьего молчания и поведения Авраама. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Появление на свет Измаила было результатом собственных действий Авраама. Вместо того, чтобы предоставить Богу возможность действовать, ожидая божественного часа, Авраам вмешался в ход событий. Он хотел скорее получить то, чему ему было обещано Богом. Авраам очень хорошо понял Бога, услышав его обещание о наследнике. На печальные слова патриарха: «Владыка Господи, я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска», Бог ответил: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». Бытие 15:2. С тех пор Авраам ожидал наследника. Он ждал год, ждал два года, ждал 5 лет, однако наследника не было. Авраам видел, что его силы тают, его жена увядает, а Божье обетование остается неисполненным. Видя, что получить обещанное естественным путем становится все более сложно, Авраам по инициативе жены пришел к мысли помочь Богу, чтобы наконец осуществилось то, что так долго было предметом его страстного желания и надежды. Однако, когда родился Измаил, Бог замолчал. Бог молчит, когда человек действует самостоятельно. Авраам действовал сам, и Бог был вынужден отойти в сторону. Но когда Бог молчит, тогда наша жизнь перестает быть божественной историей. И лишь когда Авраам осознал свое бессилие и был в состоянии пасть ниц перед Богом, Бог вновь заговорил с ним. У Господа было очень много того, что он хотел сказать своему рабу. Хотя во всей этой истории речь идет не о грехе, а лишь о старании человека выполнить Божье обещание, Господь не мог оправдать самовольных путей. Божье обетование и его сила принадлежат исключительно вере. Поэтому Бог вынужден был отойти в сторону, пока его слуга не исчерпал свою собственную силу. И тогда Бог снова заговорил с ним. Только после этого жизнь Авраама стала вновь божественной историей. Благословение, которое он не смог взять собственной силой, он получил на пути веры. Авраам смог родить Измаила, однако только по вере он получил Исаака, наследника и носителя будущих благословений Божьих. Возможно, я говорю сейчас об опыте многих моих дорогих читателей. Некоторые из нас переживали в своей жизни нечто подобное. И кто это пережил, тот знает, что время Божьего молчания – самый трудный период жизни. Нет ничего более тяжелого в жизни христианина, чем сознание того, что Бог больше не может говорить с ним. Бог, который был так близок мне, вдруг стал таким далеким. Он был моим светом, он руководил мной, когда мне нужно было принимать важные решения. Он утешал меня в скорбях, укреплял в трудностях. Но теперь я не ощущаю его, как прежде. Бог больше не действует в моей жизни, как это было раньше. Как бы я ни старался подняться ввысь, подобно орлу, у меня нет сил для полета. Какие бы старания в служении я ни прилагал, у меня нет драгоценного плода. Для борьбы с грехом у меня недостает силы. Если мой читатель вынужден признать, что находится в таком же состоянии, то пусть событие жизни Авраама станет для него доброй, вдохновляющей вестью. Дорогой брат, Бог может снова заговорить с тобой. Твое печальное состояние не должно длиться долго. Послушай, что говорит тебе Писание. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним. Бытие 17:3. Кто займет перед Господом такое положение, падет перед Ним, сознавая свою немощь и ничтожество, тот обретет милость у Бога и вступит в общение с Ним. Что значит близкое общение с Богом лично для нас и для народа, которому мы служим, показывает жизнь Моисея. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Исход 33:11. Сколько благословений получил Израиль через служителя, с которым Бог мог говорить как с другом. Через него Бог руководил народом, странствующим по пустыне, давал указания, когда останавливаться на отдых и когда вновь отправляться в путь. Не только Бог говорил Моисею. Моисей тоже дерзал разговаривать с Богом и был хорошо знаком с тем, что Божье. У Моисея было что сказать Богу, который так много доверял ему. У него было много вопросов, и он искренне задавал их Богу. Человек, с которым Господь может говорить как с другом, обретает большое дерзновение для близкого общения с Богом. Тот, кому Бог может что-либо доверить, способен служить братьям и возвещать им истины, которые помогут им в жизни и служении, помогут в борьбе с плотью. Об этом свидетельствует еще один образ, на который хочется обратить внимание. Это образ Иисуса Навина. Перед ним и его братьями стояла трудная задача. Чтобы помочь им, вождь воинства Господнего пришел к Иисусу Навину. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что Господин мой скажет рабу своему?» Иисуса Навина 5:13. Иисус сначала не знал, кто стоит перед ним, и правильно сделал, что спросил: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Из ответа он узнал, что это жизнь их жизни, сила их силы, дух их духа. Иисус благоговейно полниц. Бог через своего вестника возвестил Иисусу Навину, каким образом можно преодолеть укрепление Иерихона. Решительное и уверенное вступление Иисуса в битву за Иерихон было результатом полученного им божественного откровения. Человек, с которым разговаривает Бог, всегда будет целеустремленным в своем служении и в своих действиях. Он также будет мудрым руководителем среди своих братьев. У меня создается впечатление, что Церковь Божья сегодня находится в таком же положении, в каком когда-то находился Иисус Навин. Перед ней стоят большие задачи, ей предстоит преодолеть великие затруднения. Перед нашими глазами вырастают такие неприступные крепости и башни, что мы вынуждены признать, плотским оружием их победить невозможно. Преклонение перед Богом – вот в чем залог нашей победы над врагом. Христиане, немощные сами по себе, но сильные в Боге, брали приступом крепкие бастионы тьмы, и они рушились. Поэтому сегодня Церковь Иисуса Христа более чем когда-либо должна сознавать, что ее сила в поклонении Богу и благоговении перед Ним.